Знакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис о России и о планах на 2009 год. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда и погребальные традиции в современной Европе. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, рубрика «Политика онлайн» и многое другое в этом часе программы. В Москве с двухдневным визитом находится генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он уже открыл информационный центр Совета Европы в Москве, встретился с премьером Владимиром Путиным и дал интервью моему коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу. Данила, здравствуйте. Ну, расскажите нам, о чем вы говорили с Терри Дэвисом.
Здравствуйте, Александр. Да, ровно в этой последовательности и действовал Терри Дэвис в Москве. Он интервью свое дал «Радио Свободе» прямо перед своим отлетом из Москвы. И первый вопрос мой был Терри Дэвису о том, что больше всего беспокоит Совет Европы, чему уже были посвящены две парламентские сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а именно войне России и Грузии, которая была в прошлом году, и ее последствиях. Вот когда я спрашивал его... Когда Парламентская Ассамблея Совета Европы требует проведения независимого расследования причин и последствий российско-грузинской войны, некоторые говорят, что при этом очень важно выяснить вопрос, кто начал. Он тоже считает, что это важно? Спросил я генерального секретаря.
Well, I think the question is a very proper question, but the first...
Вопрос, кто все это начал, в общем, правильный, но еще стоило бы задать и вопрос, когда это началось. Некоторые люди полагают, что конфликт начался тогда, когда грузинские вооруженные силы атаковали Цхинвали, так говорит Россия. Грузия, в свою очередь, утверждает, что нет, не тогда, а когда грузинские деревни были обстреляны. И ничего не было сделано для того, чтобы этот обстрел остановить. И так мы можем уходить в историю все глубже и глубже, а факт состоит в том, что кто бы это ни начал, обе страны нарушили свои обязательства перед Советом Европы. Оба государства обещали использовать мирные средства для разрешения внутренних и внешних проблем, так что ответственны обе страны, считает генеральный секретарь Совета Европы. Ну, парламентская ассамблея Совета Европы обязала Россию и Грузию выполнить целый ряд действий, чтобы устранить последствия этой войны. И я спросил Терри Дэвиса, как он полагает, что каждая из сторон должна сделать вот в первую очередь. Как генеральный секретарь Совета Европы, я не отвечаю за решение парламентской ассамблеи. У меня руководство — это комитет министров Совета Европы, который через послов своих стран собирается в Страсбурге каждую неделю. Так вот, этот орган, как говорит Терри Дэвис, пока не выработал никаких рекомендаций, потому что там нет единого мнения. Вообще же генеральный секретарь Совет Европы думает, что обе страны должны делать сейчас то, чем нужно было заниматься раньше, и то, чем на самом деле когда-то они и занимались, то есть концентрироваться на развитии демократии, прав человека, верховенства права, не показывая пальцем друг на друга и принимая на себя ответственность за то, что происходит у них самих. Обе страны нуждаются в таком развитии, по мнению Терри Дэвиса, и Совет Европы помогал в этих вопросах властям этих государств. Не для того, чтобы помочь чиновникам, а для того, чтобы помочь людям в этих странах. Ну и как же Терри Дэвис относится, я его спросил, к решению России разместить в Абхазии и Южной Осетии военные базы и к признанию ее независимости двух этих регионов? Конечно, это вызывает у меня сожаление. Военные базы у меня вообще вызывают сожаление, где бы их ни строили. И потом нужно научиться жить рядом со своими соседями, а не заниматься с ними препирательствами. Географию ведь не изменишь. Грузия и Россия — соседи, им надо научиться жить рядом, а этому не помогает ни крик друг на друга, ни размещение военных баз у границы соседа. Что же касается независимости Абхазии и Южной Осетии, то Терри Дэвис заявил, что для него это неприемлемо. Они для Генсека Совета Европы остаются частью Грузии. И Россия, по его словам, также разделяла эту точку зрения вплоть до недавнего времени. В Москве всегда поддерживали территориальную целостность Грузии, на словах во всяком случае, и точно так же, как международное общество поддерживает территориальную целостность России. Терри Дэвис признался, что он, наконец, например, никогда бы не сказал ничего, чтобы поддерживало сепаратистов в Чеченской Республике. Это его слова.
Yes, we discussed the need to improve the European Court of Human Rights, which is what this Protocol 14 does.
Это ответ Терри Дэвиса о том, что существует 14-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, и этот протокол не поддержала только Россия. И протокол этот, собственно, разблокирует реформу Европейского суда. Спросил я его, обсуждал ли он на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным этот вопрос.
That is being investigated by the Austrian authorities, quite rightly. But the Russian authorities, I think, do need to increase.
И оказалось, что да, обсуждали. И по словам Терри Дэвиса, они говорили о том, что улучшение работы Европейского суда прежде всего в интересах российских граждан, точно так же, как и в интересах населения всех тех стран, которые являются членами Совета Европы. В суд поступает очень много жалоб, по словам Терри Дэвиса, именно из России, от ее граждан, и он сказал, что привлек внимание премьер-министра Путина к тому, что Государственная Дума, не ратифицируя этот протокол, действует против интересов российских граждан. А российские граждане избирали Госдуму как раз для того, чтобы она соблюдала их интересы. Так что ему трудно понять, почему российские парламентарии заняли такую позицию, то есть не ратифицировать вот этот вот 14-й протокол. Это единственный парламент, по словам Терри Дэвиса, из всех 47 стран-членов Совета Европы, который придерживается такой точки зрения. И все правительства при этом, включая и российское, протокол подписали. А сам протокол делает более эффективным работу суда и, как полагает Генсек Совета Европы, увеличивает отдачу для налогоплательщиков, в том числе и российских. Во всяком случае, кстати, для многих, может быть, будет новостью, что работу Европейского суда оплачивают и российские налогоплательщики тоже, потому что российское государство вносит в бюджет Совета Европы и, соответственно, в бюджет Европейского суда по правам человека свою определенную часть. Ну и основное, что кроме 14-го протокола и последствий российско-грузинской войны беспокоит Терри Дэвиса, это, конечно, то, что происходит в последнее время с адвокатами и журналистами в России. Имеется в виду, конечно же, последние убийства и убийства за пределами России. Терри Дэвис упомянул об убийстве в Вене, которым занимаются сейчас австрийские власти, и он находит это вполне правильным, но, по словам Генсека Совета Европы, российские власти могли бы проявить больше стремления к установлению истины. Вот на прошлой неделе 4 человека были отпущены, потому что их не нашли ответственными за убийство Анны Политковской. По словам Терри Дэвиса, это означает, что те, кто за это убийство действительно ответственны, гуляют на свободе и почти наверняка в России. Так считает генсек Совета Европы. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, мой коллега Данила Гальперович рассказал нам о темах своего интервью с генсеком Совета Европы Терри Дэвисом. В эфире программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней с момента их гибели. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что катастрофы в экономике страны не произойдет. Одновременно помощник президента России Аркадий Дворкович на экономическом форуме в Красноярске сказал, что инфляция в России в этом году может достичь 15%. Адвокат бывшего главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина заявил, что следственные органы применяют незаконные методы в отношении людей из окружения бизнесмена. Переговоры о создании коалиционного правительства между лидерами ведущих партий Израиля, Ликут и Кадима, завершились безрезультатно. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака. Все эти новости, репортажи наших корреспондентов, экспертные мнения, многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Их можно прочитать и прослушать. Кроме того, хотел отметить, что в 10 вечера сегодня, как всегда, со вторника по пятницу, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». И в числе интересных тем рассказ о судьбе книги под названием «Чечня-мятежный этнос», а также мнение экспертов западных и российских о роли России и Китая в нынешнем экономическом кризисе. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода, как всегда, на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый день, Александр.
И задам тот же вопрос, как и два часа назад, когда мы с вами о европейских газетах говорили. Есть ли интересные темы из тех, которые мы условно называем российскими? Пожалуйста.
Несомненно, таких тем много. Я в данном случае выбрал тему не политическую, а скорее экономическую, хотя у нее есть и политические аспекты. Я процитирую из газеты «Washington Times», американская газета, издающаяся в столице Соединенных Штатов. «Впервые Россия, занимающая первое место в мире по добыче газа, готовится выйти на рынок сжиженного природного газа, открывая СПГ-терминал на Сахалине». СПГ – это аббревиатура сжиженного природного газа. Для европейцев, озабоченных надежностью России как экспортера после ее спора о ценах с Украиной в начале года, новость состоит в том, что это ее первый проект, направленный целиком на азиатский рынок, пишет журналист газеты «Washington Times» Джон Дейли. Создание завода недалеко от Южно-Сахалинска представляет собой новую веху в истории российского экспорта энергоносителей. До сих пор российский нефть и газ продавались главным образом в Европу. А для тех, кого волнует политический подтекст выхода России на энергетический рынок Японии, наблюдатели отмечают, что лидеры этих двух стран встретились в кулуарах церемонии открытия завода с целью обсуждения дипломатических усилий, необходимых для разрешения давнего территориального спора между Японией и Россией из-за островов к северу от Хоккайдо, которые в Японии называют северными территориями, а в Москве – островами Курильской гряды. Можно лишь догадываться, о чем при этой встрече думал премьер-министр Японии Таро Аса, слушая своего российского коллегу. Ведь в период с 1905 по 1945 годы прошлого века Япония контролировала Южный Сахалин, а теперь вынуждена покупать природный газ, добываемый на острове, который когда-то принадлежал ей, повествует журналист из газеты «Washington Times». Другая статья, которую я отобрал, относится скорее к Китаю, чем к России, хотя они свалены в одну кучу, я бы сказал, поскольку речь идет о ежегодном докладе Госдепартамента Соединенных Штатов о правах человека в мире. А в этом отчете или докладе, если хотите, говорится, что ситуация с правами человека в Китае не только плоха, но и имеет тенденцию к ухудшению. И китайские власти в четверг ответили на этот, по их мнению, выпад Госдепартамента своим, как у нас говорили когда-то, резким отлупом. Заявляют китайские власти, что авторы доклада закрывают глаза на те усилия и исторические достижения, которые сделал Китай в сфере прав человека и которые получили широкое признание якобы в международном сообществе. Во всяком случае, это я процитировал заявление агентства Синхуа. Агентство далее утверждает, что этот ежегодный доклад является предлогом для американского вмешательства во внутренние дела других стран. А почему я сказал, что, собственно, оказались в одной куче свалены и Россия? Дело в том, что в этом последнем докладе Госдепартамент выделил Китай, Россию, Зимбабве и Египет как страны, в которых ситуация с правами человека ухудшилась в 2008 году. Об этом пишет Майкл Уайнс, об этом пишет в International Herald Tribune человек, который, собственно говоря, не подписан, это, видимо, редакционная статья. А из следующей, из журнала, на этот раз Time, я хочу процитировать любопытный пассаж, который уже не относится ни к России, ни к Китаю, зато имеет отношение, скорее, я бы сказал, к психологическим обстоятельствам экономического кризиса, если вы позволите, Александр.
Можно? Конечно, давайте.
Итак, службы психологической поддержки в Гонконге не справляются с наплывом звонков от потенциальных самоубийц, пишет журнал Time. Экономические неприятности начались в странах Азии еще 10 лет назад, и с тех пор наблюдается постоянный рост числа самоубийств. Однако нынешний мировой кризис может привести к еще большему всплеску. Британские и тайваньские ученые зафиксировали в 97 и 98 годах прошлого века резкий рост этого показателя, совпадающий с пиком безработицы. А вот сейчас, в связи с экономическим кризисом, как пишет Гонконгский центр изучения и предотвращения самоубийств, в странах Азии эта тенденция проявляется еще более отчетливо, поскольку, я процитирую, многие азиаты занимаются только работой, и в их жизни нет ничего другого, что могло бы сделать ее более интересной. Вот что пишет газета International Herald Tribune.
Ефим, спасибо. Напомню, Ефим Фиштейн рассказал нам на этот раз о том, что интересного нашел в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Лидер профсоюзной организации закрытого акционерного общества АК «Алрос» Валентин Урусов, приговоренный к 6 годам колонии за хранение и употребление наркотиков, осужден по сфабрикованному обвинению. Это заявили эксперты Института «Коллективное действие» сегодня на пресс-конференции в Москве. По их мнению, власти мстят Урусову за его активную профсоюзную деятельность. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Урусову назначено на 17 марта. Подробнее об этом деле мой коллега Карен Агамиров.
Акционерная компания «Алроса» – один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов. Она добывает 97% всех алмазов Российской Федерации. Доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%. И вот в июле 2008 года в российских алмазных недрах зародился независимый профсоюз «Профсвобода». В него вступили доведенные безденежьем и ужасными условиями труда, прежде всего в шахтах, 1017 рабочих. Профсоюз потребовал изменения коллективного договора. Администрация сопротивлялась. В августе 2008-го группа рабочих во главе с лидером профсвободы Валентином Урусовым объявила голодовку. У микрофона эксперт Института коллективные действия Ольга Мирясова.
3 сентября Валентин Урусов был задержан около своего дома, около 12 часов дня, когда он вышел, чтобы посетить своего заместителя Галину Соловьеву. И задержание производили сотрудники госнаркоконтроля. В частности, один из них приехал из Мирного специально для этого. В самом задержании, во всех последующих событиях, версия госнаркоконтроля и версия Урусова, которую он изложил потом при помощи адвоката в своем заявлении, в жалобе на действия сотрудников госнаркоконтроля, они диаметрально расходятся. По версии сотрудников госнаркоконтроля, они имели оперативные данные на Урусова, в том числе поэтому наблюдали около его дома, заметили его вышедшим из подъезда с признаками наркотического опьянения, то он шатался, зрачки были сужены. После этого один из сотрудников, который находился вне машины по фамилии Рудов, обратился к Урусову с каким-то вопросом, и Урусов не стал отвечать на его вопрос, а бросился бежать.
Догнали, скрутили, посадили и осудили к 6 годам лишения свободы за хранение наркотиков. Эксперт Института коллективные действия Андрей Демидов предупреждает администрацию акционерной компании «Алроса» и стоящих на ее страже.
Своей политикой боссы компании и обслуживающие их местная власть создают все предпосылки для чудовищного социального взрыва.
Делу Валентина Урусова предстоит пройти кассацию 17 марта, но...
Председатель Верховного суда Республики Якутия является родной мамой судьи, которая осудила Урусова на 6 лет.
Руководитель Института коллективные действия, доктор социологии Карин Климан, размышляет.
Идет процесс консолидации профсоюзов, и дальше он будет идти, потому что у них нет выбора. Если они с таким преследованием и с такими препятствиями в своей деятельности, естественно, они будут сильнее, и это понимают прекрасно, если они будут вместе.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди российская региональная тема. Депутаты Томской областной думы обратились к крупнейшим российским банкам – «Газпромбанку», «Сбербанку» и «Банку ВТБ» с просьбой смягчить условия по выдаче ипотечных кредитов, тем самым поддержать строительную отрасль области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Депутаты Государственной Думы Томской области обеспокоены тем, что в условиях усугубляющегося финансового кризиса в Томской области возникла сложная обстановка с обеспечением населения жильем. Так начинается обращение томских парламентариев к руководству трех крупных банков России – Газпромбанку, Сбербанку и Банку ВТБ. Из-за ужесточения требований к заемщику ипотечные кредиты стали недоступны, рынок недвижимости стоит, 35% строек в Томске заморожены. Ситуация будет только усугубляться. Как говорит депутат Государственной Думы Томской области Иван Кляйн, банки с государственным участием, получающие помощь от правительства, просто обязаны откликнуться на призыв из региона.
Мы высказали свои пожелания, что сегодня можно поднять, оживить, в том числе строительную отрасль или помочь как-то людям в непростых этих условиях через оживление спроса. Да, а спрос можно стимулировать только через ипотеку. Не настолько у нас богат народ, чтобы держать вот в кошельках столько денег, сразу приобретать жилье. А мы знаем, что за последние полгода, во всяком случае, ситуация с ипотечным кредитованием, она ухудшилась. Банки сегодня это коммерческие структуры. Безусловно, они, основная их цель цель в уставе записана, в любом положении извлечение прибыли. И сегодня, когда государство влило в них определенную денежную массу и пошла девальвация рубля, ну, тут не надо быть никаким экономистом, чтобы просчитать, что же им выгоднее было сделать. Вот они вложили все деньги сегодня в покупку валюты, и вроде спекуляционный процесс затормозился. Ну, теперь вроде надо как будет еще искать менее рентабельные проекты, то есть ипотеку, может быть, в производство начнут вкладывать, задумываются.
Один из инициаторов обращения, председатель бюджетно-финансового комитета Томской областной думы Владимир Пономаренко, подчеркивает, обращение к банкирам – это вынужденная и уже крайняя мера. Местные власти сделали все, чтобы помочь в Томске покупателям квартир и строителям. Теперь нужно, чтобы на уступки пошли банкиры.
В результате вот всех действий, которые сегодня производит исполнительная власть, выясняется следующее, что у каждого предприятия, равно как и у банков, есть свои особенности. И не можем мы всех подогнать под одно постановление, под одни действия. Поэтому мы просим, отдельно обращаемся к каждому банку в отдельности, с учетом наших томских особенностей. Если говорить в целом, то вопрос касается не ипотечного кредитования, вопрос касается доходов населения. Сегодня ипотечные кредиты и возможности, которые нам предоставила Федерация через наше ипотечное агентство, достаточно большие. Но сегодня залоговые возможности граждан, которые получают существенно меньшую зарплату, и те, кто обратились с возможностями погашения этого кредита, с возможностью первоначального капитала, вот здесь возникают вопросы.
Каким будет ответ банкиров, томские областные депутаты предположить пока не могут. Но то, что ответ будет, не сомневаются. Владимир Долгих, депутат Госдумы Томской области.
Капля точит камень, но мне хочется верить, что это будет последним китайским предупреждением по всем вот этим людям, и чтобы они повернулись действительно лицом. Банки должны осознавать, я понимаю, что они мимолетную прибыль получают, сейчас играя на различных курсах, но не забывайте, что надо жить-то будущим. Завтра-то как жить будем?
Без ответа оно точно не останется. И, во всяком случае, это подтолкнет их еще раз к размышлению. Реакция должна быть.
Добавляет депутат Иван Кляйн. Томская областная дума предлагает банкирам совместными усилиями решать задачу предоставления кредитов жителям региона. Местная власть, например, уже приняла ряд законов, облегчающих выплаты по кредитам. Такие как процентные ставки отдельным категориям граждан и социальные выплаты на приобретение жилья. В ответ банкиры должны смягчить условия и выдать в 2009 году в Томске ипотечных кредитов не меньше, чем на 2 миллиарда рублей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что катастрофы в экономике страны в этом году не произойдет. В то же время помощник президента России Аркадий Дворкович на экономическом форуме в Красноярске сказал журналистам, что инфляция в России в этом году может превысить официальный прогноз и достичь 15%. Адвокат бывшего главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина заявил, что следственные органы применяют незаконные методы в отношении людей из окружения бизнесмена. Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда. В Твери в четверг оппозиционному телеканалу отключили подачу электроэнергии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Переговоры о создании коалиционного правительства между лидерами ведущих партий Израиля, Ликуд и Кадима завершились безрезультатно. По сообщению агентства «Франс Пресс», лидер Ликуд Бенямин Нетаньяху, которому поручено формировать правительство, заявил, что сделал все возможное для создания коалиции, но столкнулся с решительным отказом лидера Кадимы Ципи Ливни. МВД Грузии называет выдворение 50 грузинских семей из Гальского района Абхазии этническими чистками грузинского населения. Сухуми это отрицает. Заместитель министра сельского хозяйства России Александр Козлов утвержден губернатором Орловской области. Его кандидатуру, предложенную президентом Дмитрием Медведевым вместо ушедшего в отставку Егора Строева, утвердил областной парламент. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака. Официальные источники в Белом доме говорят, что президент сообщит о планах вывести большую часть 142-тысячного американского контингента в течение 18 месяцев. В столице Ирака Багдаде погиб американский солдат. Как сообщило командование, это произошло во время патрулирования. Другие подробности неизвестны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин признал, что ряд статей Гражданского процессуального кодекса не соответствует Конституции России. Поводом к рассмотрению послужили жалобы троих граждан России, один из которых ранее подавал жалобу в Европейский суд по правам человека и выиграл свое дело. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения в Конституционном суде явились три дела – Павла Штукатурова, Марии Яшининой и Юлии Гудковой, которые были признаны недееспособными решениями суда, куда их даже не пригласили, а о принятом решении никто из них извещен не был. Во всех трех случаях в суд обращались их родственники – матери Штукатуровой и Гудковой и сын Яшининой, которые потом стали их опекунами. Павел Штукатуров по инициативе своего опекуна был принудительно госпитализирован в психиатрии. Стационар. Все попытки заявителей оспорить решение суда о признании их недееспособными ни к чему не привели. С момента вступления решения суда в законную силу гражданин лишается возможности защитить себя самостоятельно. Защищать недееспособных граждан могут только их опекуны, то есть в данном случае те самые родственники, по чьей инициативе люди лишились гражданских прав. Штукатуров, Гудковы и Яшинина утверждали, что опекуны действовали в корыстных целях, стремясь завладеть их недвижимостью. Около года назад Павел Штукатуров выиграл процесс в Европейском суде. И вот теперь Конституционный суд России постановил, что принудительная госпитализация в психиатрический стационар недееспособного гражданина возможна только по решению суда, а также, что люди, в отношении которых принимаются решения о недееспособности, должны лично присутствовать на заседаниях, за исключением тех случаев, когда это может быть опасно как для их здоровья, так и для здоровья окружающих. Говорит адвокат Юлии Гудковой Виктор Грозовский.
То, что случилось, оно должно было случиться давно. Конституционный суд принял совершенно справедливое решение. И в части первой решения судом вопроса о дееспособности, и в части обжалования решений суда о лишении граждан дееспособности о том, что это право должно принадлежать не только опекунам-попечителям, но также и самим гражданам. Очень здорово, что это произошло. Поставлена точка в столь долгом процессе, который вот на протяжении практически 5 лет продолжался.
На заседании говорилось о том, что даже колдуны, некогда обвиняемые инквизицией, имели право защищаться лично, в отличие от граждан, признаваемых недееспособными сегодня. Говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Наиболее важным является то, что возвращено гражданам право быть прослушанным лично судьей при решении вопроса о недееспособности.
К тому же все три дела, явившиеся поводом для разбирательства, теперь будут пересмотрены. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Президент США Барак Обама вручил Стиви Вандеру награду Гершвина, которую с 2007 года Библиотека Конгресса США присуждает лучшим поп-музыкантам. Церемония прошла в Белом доме. Стиви Вандер исполнил несколько любимых песен президента. Первая леди Мишель Обама рассказала музыканту, что на ее свадьбе звучала его песня «Ты и я». В Лос-Анджелесе закрывается книжный магазин «Другой свет», предлагавший литературу для геев и лесбиянок. Он просуществовал почти 30 лет и стал, по словам его менеджера, интеллектуальным центром района Западный Голливуд. Несколько недель назад объявил о предстоящем закрытии старейший в США книжный магазин для геев «Оскар Уайльд» в Нью-Йорке. На 66-м году жизни скончалась британская актриса Венди Ричард. В октябре прошлого года она сообщила в интервью о том, что больна неизлечимой формой рака и вскоре вышла замуж за своего партнера Джона Бернса. В юности Ричард была моделью и певицей. Самая известная ее актерская работа – роль Полин Фаулер в «Ист-Эндсах». В съемках популярного телесериала Ричард участвовала с 1985 по 2001 год. Газета «Сан-Франциско Кроникл» оказалась под угрозой закрытия. В прошлом году ее убытки составили более 50 миллионов долларов. На следующей неделе представители владельца газеты и профсоюзов обсудят ее судьбу. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
В фильме «Милк», отмеченном на днях двумя наградами Американской киноакадемии, есть такая сцена. Помощница Харви Милка приносит предвыборный штаб пачку сан-францисских газет с публикациями в поддержку его кандидатуры. И Милк, и его помощники ликуют. Они и не надеялись на такой успех. В сообщениях агентства о возможном закрытии «Сан-Франциско Кроникл» есть и упоминание о том, что она освещала расследование убийства Милка и мэра города Джорджа Маскона и судебный процесс, завершившийся беспорядками в Сан-Франциско из-за мягкости приговора. Газета была основана в 1865 году, но самый интересный период в ее долгой истории – это 60-е и 70-е годы 20 века, когда Сан-Франциско стал центром новой молодежной культуры. Сюда за солнцем и свободой приезжали со всей Америки битники. Считается, что «Сан-Франциско Кроникл» и придумала это слово, потом хиппи и геи. Сотни изданий переживают сейчас тяжелые времена, и понятно, что бумажная пресса обречена в принципе, но именно эту газету, публикующую хронику жизни самого свободного в мире города, особенно жалко.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Товарищу Сталину докладываю. По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные вагоны 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев.
Операция «Чечевица» 65 лет спустя.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
А мы продолжаем «Время свободы». Наша рубрика «Политика онлайн» сегодня также посвящена памяти адвоката Станислава Маркелова, убитого в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой 40 дней назад. Выпуск подготовил Андрей Шароградский.
Пришло время подведения итогов. Если взглянуть на жизнь Стаса Маркелова в обратной перспективе, обратив взгляд в прошлое, в историю, становится ясно, что он состоялся, пишет правозащитник Александр Черкасов на сайте Polit.ru.
В этой новой перспективе Стас Маркелов оказывался в ряду предшественников по русскому освободительному и советскому демократическому движению. 15 лет активного участия в общественной жизни. У его предшественников такой возможности не было. Они тоже уходили молодыми, кто в зону, кто в эмиграцию. А Маркелов реализовался профессионально, как адвокат, и в этом качестве вел дела, соответствовавшие его убеждениям, по сути дела, антифашистские.
Станислав Маркелов не был типичным, отмечает Александр Черкасов.
Не стал, не пытался стать модным адвокатом, гламурным ведущим телешоу. Хотя в телесудебной передаче Стас Маркелов смотрелся неплохо, например, в программе, посвященной делу полковника Буданова на ТВ-центр. Но и сама тема и позиция Стаса в этом процессе не способствовали гламурной телекарьере. Ведь и Сергей Пашин не удержался на телевидении. Ранее тот же Сергей Анатольевич не усидел в судейском кресле. Оба они, Маркелов и Пашин, не смогли, не захотели, не пытались стать частью специфического юридического сообщества, корпорации, где надлежит вести себя по-семейному. Где в пределе для успеха нужны дядя-прокурор, теща-судья и племянник-следователь. Маркелов состоялся как адвокат, но, как сказано выше, он был нетипичным адвокатом, адвокатом-правозащитником. Стас представлял интересы потерпевших – журналистов, экологов, антифашистов, рабочих активистов, жертв терактов и военных преступлений. Этим он на деле продолжал традицию русской адвокатуры – и дореволюционной, и советской.
Маркелов был заметной фигурой и в правозащитном сообществе, хотя и тут был нетипичен.
Не только тем, что он был адвокатом, то есть профессионалом среди любителей, людей, рекрутированных в общественную жизнь из других профессий. Не менее важно и то, что права человека Стас пытался сочетать с не очень любимой в этом кругу идеей социальной справедливости. Наконец, он по-прежнему не терял связи с левой неформальной средой, старыми анархистами и новыми антифашистами. Но и здесь Стас был нетипичен. Подтрунивал над возводимой в принцип внесистемностью и правовой безграмотностью своих вечных клиентов. В самом деле, анархов повинтили, кто идет в ментовку, Маркелов кто же еще. Ему, адвокату, с ментами общаться было не западло. Наверное, в этом и состояла нетипичность и исключительность Станислава – принадлежать к разным кругам, связывать непересекающиеся сообщества. Станислав Маркелов вышел из левой неформальной среды 90-х. Вышел или сохранил принадлежность к этой сфере. В позапрошлом году Стас выбирался в Примухино, в усадьбу Бакунина, которую вот уже второй десяток лет артельно на общественных началах восстанавливают новые русские анархисты. Каждое лето выезжают туда и работают. Начали с очистки пруда, ну и так далее. А кроме работы еще и устраивают чтения, лекции, споры. Так вот, Стас участвовал в этих дискуссиях не по старой памяти, а вполне содержательно.
Такая вот осмысленная вовлеченность. Интерес Станислава Маркелова к отечественной истории не был праздным. Он вполне сознательно соразмерял себя и с традицией русского освободительного движения.
За несколько месяцев до гибели Стаса был у меня с одним из моих ближайших друзей, кстати, с одним из ближайших друзей Маркелова, разговор, в общем, достаточно грустный разговор о том, что как бы сравнить да посмотреть нынешних деятелей оппозиции с тем, что было до революции, например, с народническим периодом 19 века. Если взять такую простую вещь, как биографическая справка, там встречаются имена, сколько имен встретится. Если взять наш современный правозащитный круг, так не так уж и много имен будет в справке на каждого. И, наверное, эти имена будут по большей части совпадать. Правильно ли это? Не все, но многие деятели русского освободительного движения, которым, кстати, Маркелов весьма интересовался и, похоже, сознательно ассоциировал себя и с этой традицией, с традицией русской адвокатуры. Вот многих таких деятелей биография была шире и интереснее. Она не сводилась к протесту, не сводилась к кружковщине. Но в разных временах есть такие люди. И вот, пожалуйста, Маркелов. Нетипичный адвокат, нетипичный правозащитник и нетипичный левый. Среди правозащитников он пытался отстаивать сочетание идей прав человека с идеями социальной справедливости. Среди левых он профессионализировался, стал адвокатом. Да, он защищал левых антифашистов. По сути дела, многие его дела – это именно антифашистские. Осуждение военных преступников за преступления на Северном Кавказе – это, в общем, тоже антифашистская работа. Но он же одновременно, присутствуя во всех этих кругах, их как-то объединял. Вот Маркелов оказывается в этом ряду. И такие люди всегда нужны, и только, к сожалению, смерть такого человека указывает нам, что он на самом деле значил. Мы-то все крутимся в своем узком кругу ограниченных людей, и только потом выясняется, он был нашим общим числителем, он был нашим общим множителем, но выясняется только после вынесения за скобки.
Александр Черкасов, «Памяти Станислава Маркелова», публикация на сайте Polit.ru. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней с момента их смерти. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что катастрофы в экономике страны не произойдет. Одновременно помощник президента России Аркадий Дворкович на экономическом форуме в Красноярске сказал, что инфляция в этом году в России может превысить официальный прогноз и достичь 15%. Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда. В Израиле переговоры о создании коалиционного правительства между лидерами ведущих партий Ликуд и Кадима завершились безрезультатно. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Шел в школу, попал на молебен. История Давида Перова из Воронежской области закончится в Страсбурге.
Комментарии экспертов.
Главный редактор еженедельника «Собеседник» о том, почему он разочаровался в Григории Явлинском.
В блогах «Свободы».
Российская интеллигенция наносит ответный удар Вахтангу Кикабидзе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди новости экономики, то есть экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России не ожидает стабилизации российской экономики ранее четвертого квартала 2009 года, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по ее словам, реализация такого прогноза во многом будет зависеть от состояния мировой экономики, динамика которой сейчас остается неопределенной. Инфляция в России за период с 1 по 24 февраля составила 1,2%, а с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция не должна превысить 13%. Чистый отток частного капитала из России в январе 2009 года составил около 40 миллиардов долларов, заявил руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин. В минувшем году в стране был отмечен рекордный чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. Цены производителей на автомобильный бензин в России в январе упали в среднем на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, снижение потребительских цен составило 4,2%. По итогам января стоимость автомобильного бензина в рознице в среднем по стране в три раза превышала оптовые цены на топливо. Цены на жилье в России в ближайшие 5-10 лет не вернутся до кризисного уровня, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Он напомнил, что до кризиса квартиры в Москве не в самых элитных домах продавались по 15-20 тысяч долларов за метр, и эти цены, по словам министра, были перегреты. Согласно экспертным оценкам, жилая недвижимость достигла пика своей стоимости в октябре-ноябре 2008 года. Насколько уже упали цены и как долго это может продолжаться? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Эльдар Вагабов.
На сегодняшний момент мы видим, что рублевые цены упали не так уж и намного, буквально на 10-15%. И то многие девелоперы не анонсируют снижение какого-либо, маскируя это различными спецакциями. Если, конечно, смотреть в долларовом эквиваленте, то цены уже и так значительно сократились, где-то процентов на 35-40. Но это благодаря ослаблению рубля в последнее время. Что касается будущих тенденций, то я думаю, что коррекция еще впереди рублевых цен. Она может составить процентов 30-35 в течение этого года. Таким образом, общее падение рублевых цен может составить 45% от максимальных уровней 2008 года.
Согласны ли вы с прогнозом министра финансов, что на восстановление рынка жилой недвижимости в России может потребоваться от 5 до 10 лет?
После падения, думаю, будет неизбежен рост, поскольку все же у нас имеется колоссальный неудовлетворенный спрос на жилье. И думаю, что позитивная динамика уже начнется во втором полугодии этого года. Максимум может быть в начале следующего года. Опять же, помня, что цены росли последние 3-4 года в среднем на 20-30% в год, можно думать, что они будут расти также достаточно быстро, хотя и меньшими темпами. Поэтому думаю, что цены восстановятся до своих максимальных значений где-то в 2012-2013 годах. И заявление Кудрина о 50 годах, я считаю, то, что вряд ли оно сбудется, вряд ли оно будет действительно так.
Какие изменения, на ваш взгляд, должны произойти в экономике страны, чтобы люди вновь начали покупать жилье?
Во-первых, должна быть макроэкономическая стабильность, это прежде всего. Должна стабилизироваться наша национальная валюта. Во-вторых, естественно, Россия реагирует на внешний фон. То есть, если мы увидим позитивные сигналы из США, если рынок недвижимости в США стабилизируется, соответственно, в России тоже начнется стабилизация.
В связи с этим, как вы прогнозируете развитие внутреннего рынка ипотечного кредитования до конца текущего года?
На сегодняшний момент мы уже видим практически отсутствие ипотеки. Если есть возможность получить ипотеку, то это буквально 4-5 банков, и то они крупные, государственные. Ставки достаточно высоки, условия достаточно жесткие, то есть мы отброшены назад, скажем так, лет на 5-6. Вот ситуация такая же, какой она была примерно в 2003 году. Это что касается ипотеки. Я думаю, чтобы ситуация нормализовалась, опять же, должен быть решен вопрос с валютным курсом, и опять же, должна быть какая-то макроэкономическая стабильность.
Сегодня в правительстве прогнозируют, что строительная отрасль страны может одной из первых преодолеть последствия экономического кризиса и показать рост. Вы согласны с таким мнением?
На самом деле, я думаю, что в самую первую очередь будет восстанавливаться фондовый рынок. Это будет являться индикатором того, что происходят позитивные изменения в реальном секторе экономики. Что касается строительной отрасли, то да, вероятно, так оно и будет. И причина этого в том, что больше всего, конечно, пострадало именно строительство и ритейл. Вот если смотреть по публичным строителям, по публичным девелоперам, то с начала сентября они потеряли где-то в среднем от 80 до 95% своей стоимости. То есть гораздо сильнее, чем в среднем потерял рынок. Поэтому, скорее всего, естественно, восстановление также будет более быстрым, чем у рынка. И восстановление именно начнется с этого сектора.
Это был аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Эльдар Вагабов. Курс доллара на сегодня 35 рублей 72 копейки. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 45 рублей 43 копейки. Курс на следующие дни 45-35. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Сегодня речь пойдет об одной из древнейших человеческих традиций – прощании с усопшими. У различных народов мира похоронный обряд сильно варьируется. Отношение траурных одежд и ритуальных плачей до множества табу, запретов и даже нанесения себе скорбящими раны и увечий. О том, как принято провожать в последний путь в Дании, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с датским церемониймейстером похорон, президентом Европейской Федерации Ритуальных Услуг Биргит Бальдзер.
Как происходит церемония прощания в сегодняшней Дании? Пожалуй, самой отличительной ее чертой является то, что скандинавов, в отличие от русских и жителей других восточноевропейских стран, не принято выказывать на людях сильных эмоций. По-настоящему дать волю чувствам мы позволяем себе лишь в домашнем кругу. Другая важная особенность – это то, что тема смерти перестала быть в датском обществе табу, особенно учитывая ежедневное ее присутствие в средствах массовой информации, делающее смерть в некотором смысле обыденной. В Дании принято хоронить или кремировать покойника в течение 8 дней. При этом организатор похорон, по-датски он называется «бевемен», помогает близким умершего практически во всем. В наши обязанности входит широкий круг вопросов, от подготовки документов о смерти и публикации некролога до консультаций по поводу получения похоронного пособия от муниципальных властей. До 80% похоронных обрядов Дании совершается посредством кремации. В крупных городах эта традиция распространена чаще, чем в провинции. Датские же кладбища отличают подчеркнуто скромный антураж. На могилах, как правило, устанавливается небольшой камень или табличка, обрамленная живой изгородью. Кроме того, в последние годы все больше датчан высказывают желание быть погребенными в безымянных общих могилах. Такие места захоронения выглядят обычными зелеными полянами, без каких-либо надгробий. Согласно датскому законодательству, место под могилу предоставляется на срок не менее 10 лет, после чего близкие усопшего, желающие сохранить захоронение, обязаны продлить действие договора и далее ежегодно платить деньги за аренду земли. В случае, если семья решила не продлевать контракт, то администрация кладбища имеет право использовать могилу для повторного захоронения. Бывают ли какие-то необычные пожелания у клиентов датских похоронных бюро? Наверное, можно вспомнить нашумевшую историю с автомобильной компанией Ferrari, подавшей суд на датскую фирму ритуальных услуг, которая изготовила погребальную урну в форме автомобиля этой марки. История, вообще говоря, очень печальная. Болевший раком мальчик был фанатом машин Ferrari, и родители согласились выполнить желание ребенка быть похороненным таким необычным образом. Насколько я знаю, заказ был согласован с датским представительством Ferrari, но в головном офисе итальянской компании не одобрили такое ненадлежащее использование торговой марки. Интересно знать, существует ли в столь классическом занятии, как похоронный бизнес, какие-то новации? Если речь идет о крионике, то в Дании метод замораживания умерших с целью их возможного оживления в будущем не является апробированным, хотя некоторые люди все-таки рискнули пройти посмертную процедуру заморозки. Другое дело – идея экологически чистого погребения, которую пытались реализовать в соседней Швеции. В общих чертах метод таков – умершего человека замораживают в жидком азоте, после чего остекленевшее тело подвергают дроблению ультразвуком. Из получившегося порошка отводят водяные пары и вредные вещества, накопившиеся за время жизни человека. Останки же, составляющие весящая примерно треть прижизненного веса, перекладывают в гроб из торфа. Это действительно чистый способ захоронения. Проблема лишь в том, что метод пока еще далек от технического совершенства. Из новаций же последнего времени можно назвать проекты отвода тепла из крематория в городскую отопительную сеть. Эта идея вызвала в датском обществе неоднозначную реакцию. Кто-то считает подобную практику неэтичной, другие же видят в ней исключительно рациональное зерно. Но пока в любом случае подобные эксперименты носят единичный характер. И последний вопрос, госпожа Бальцер. А как обстоит дело с той частью населения Дании, которая не отождествляет себя с христианской культурой? Несмотря на приверженность христианским традициям, датчане в массе свои атеисты. Регулярно церковь посещает только 2-3% населения. Так что возникающий у датчан интерес к вечной жизни чаще всего носит характер ретро. На сегодняшний день в Дании насчитывается примерно 4 десятка религиозных общин, объединяющих поклонников древних скандинавских верований. При этом новым викингам, так же, как и представителям других зарегистрированных в Дании религиозных меньшинств, выделяются специальные участки на обычных кладбищах. Но они этим недовольны, отстаивая право хранить единоверцев в лесу, согласно древним традициям. В вопросе лесных захоронений компромисс пока не достигнут. Тем не менее, языческое общение Форн-Сидр, объединяющее свыше 600 человек, удалось добиться у властей города Оденса права на создание собственного кладбища. Говорит президент Европейской Федерации ритуальных услуг Биргит Бальцер. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Сергеем Джаняном, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии и нам сейчас сам расскажет о том, что он считает самым интересным сегодня в своем выпуске. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Самая важная тема, с которой я открою программу, это 40 дней со времени убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Эту дату отметили сегодня траурные правозащитники в Москве и Екатеринбурге. Пока нет информации о ходе следствия, смогут ли правоохранительные органы найти исполнителей организаторов преступления. Подошла к концу кампания по выборам в местные органы власти в разных регионах России. Почему эксперты говорят о новом сужении пространства для конкурентной борьбы. Барак Обама ночью с четверга на пятницу по московскому времени объявил параметры антикризисного бюджета США, насколько реально его выполнение. Вот таковы некоторые из тем программы. Эфир открою, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, а в гостях в студии «Радио Свобода» президент Международного университета в Москве, профессор Гавриил Попов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Адвокат Михаила Ходорковского доказывал, что нет никакой необходимости держать его под защитным следственным изолятором.
Сотрудники местной оппозиционной телекомпании «Тверской проспект» были вынуждены приостановить...
Это уже второй международный правозащитник, который депортируется по неизвестным причинам.
На пост премьер-министра президент предложил 35-летнего Валдеса Домбровскиса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.